На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 декабря. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинские правозащитники выступают против возможного назначения Ливана Мусуридзе на пост судьи апелляционного суда Грузии. Как проходит подготовка межведомственных соглашений между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия? Нужен ли ценз оседлости для кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия? Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях состоялись переговоры Джона Керри и Сергея Лаврова. ООН предпринимает новую попытку разрешить конфликт в Йемене. Новые задержания в ходе расследования терактов в Париже. На переговорах в Москве министры иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри стороны обсудили сирийскую проблематику и вопросы двусторонней повестки дня, говорится в сообщении РИА Новости. На сегодня же запланированы переговоры Керри с президентом Владимиром Путиным. Перед встречей с Лавровым Керри заявил, что рассчитывает в ходе поездки в российскую столицу добиться сближения позиций Вашингтона и Москвы по урегулированию конфликта в Сирии. Керри также занят подготовкой к намеченному на конец этой недели в Нью-Йорке очередному раунду международных консультаций по Сирии. США и Россия пока не могут договориться, какие группы сирийских оппозиционеров должны участвовать в этих международных контактах. Также спорным для Москвы и Вашингтона остается роль нынешнего сирийского президента Башара Асада в политическом урегулировании в Сирии. США и их союзники считают, что Асад должен уйти в отставку. Россия, которую считают союзником правительства Асада, с этим не согласна. Российская воздушная кампания в Сирии привела к резкому сокращению поставок гуманитарной помощи в эту страну, резко усугубив гуманитарный кризис, сообщила вчера газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на специальный отчет ООН и сообщения неправительственных организаций. После того, как турецкие истребители сбили российский военный самолет рядом с турецко-сирийской границей, Россия резко увеличила интенсивность воздушных ударов по позициям оппозиционных сирийских групп, действующих на сирийской территории, прилегающей к границе с Турцией. Объектами атак стали пропускные пункты на границе между двумя странами и шоссе, по которым поступали гуманитарные грузы. Это заставило многие организации прервать поставки, что затронуло миллионы сирийцев, живущих в этом регионе. Говорится в докладе ООН. Согласно данным ООН, с начала воздушной кампании по меньшей мере 20 медицинских учреждений стали объектами российских воздушных ударов. «Вашингтон-Пост» цитирует представителей нескольких гуманитарных организаций, сообщающих, что российская авиация наносит удары по гражданской инфраструктуре, включая зернохранилище, хлебокомбинат, водоочистительные сооружения, центр распределения гуманитарной помощи. Непоименованный работник ООН сообщил газете, что около 260 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате российских воздушных атак.
Эхо Кавказа. Новости.
В Йемене сегодня вступило в действие перемирие незадолго до начала переговоров в Швейцарии по йеменскому урегулированию. С полудня по местному времени в Йемене, согласно договоренности о прекращении огня, прекратила наносить авиаудары возглавляемая Саудовской Аравией коалиция стран, поддерживающих президента Абд-Рабу Мансура Хади. От жителей центральных и южных регионов Йемена при этом поступили сведения, что контролирующие столицу Сану и большую часть северных территорий страны повстанцы осуществили, вопреки перемирию, ряда обстрелов. В переговорах в Швейцарии при посредничестве ООН участвуют представители правительства Хади и делегация противостоящих ему повстанцев и шиитской группировки Аль-Хути. Более 1600 физических и юридических лиц проверяются по подозрению в оказании материальной поддержки террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Об этом во вторник заявил директор ФСБ Александр Бортников. Он также сообщил, что для пресечения каналов финансирования терроризма разработан межведомственный план, в рамках которого финансовая разведка и правоохранительные органы уже провели в 2015 году около 5000 расследований и возбудили 270 уголовных дел. В Париже в рамках расследования терактов во французской столице 13 ноября задержан полицией 29-летний мужчина, сообщили во вторник источники в правоохранительных органах. Агентство «Франс-Пресс» в связи с этой информацией отмечает, что всего со дня терактов, жертвами которых стали 130 человек, полицией было проведено около 2700 рейдов. 360 человек помещены под домашний арест. Задержанный в ходе последнего рейда мужчина, по информации французских медиа, планировал отправиться в Сирию. BBC отмечает, что стало известно также о задержании на севере Франции для допроса двух подозреваемых в поставке оружия одному из боевиков, участвовавших в нападении в Париже. «Франс-Пресс» при этом пишет о допросе двух находящихся под стражей мужчин, которых обвиняют в обеспечении жильем Абдельхамида Абауда, предполагаемого организатора атак, убитого в ходе полицейской операции. Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон, согласно которому штрафы за неуплату сбора в системе оплаты проезда по федеральным трассам «Платон» для водителей большегрузных автомобилей снижаются в 90 раз – с 450 тысяч рублей до 5 тысяч. Закон опубликован на портале правовой информации и вступил в силу. Согласно нему, водителям фур придется платить штрафы только в том случае, если владелец грузовика находится за рубежом.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси перед зданием Высшего совета юстиции правозащитники устроили акцию протеста. Они выступают против возможного назначения Левана Мурусидзе на пост судьи апелляционного суда Грузии. В годы правления нацдвижения Мурусидзе был членом коллегии Верховного суда и запомнился общественности тем, что выносил по нашумевшим делам угодные тогдашним властям вердикты. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Более 20 представителей правозащитных НПО с утра поджидали Левана Мурусидзе у входа в здание Высшего совета юстиции. В 10 часов он должен был явиться на собеседование. Мурусидзе, который в данный момент занимает пост секретаря Высшего совета юстиции, участвует в конкурсе по набору судей, претендуя на пост судьи апелляционного суда. Однако правозащитники далеко не в восторге от решения Мурусидзе продолжить профессиональную карьеру в судебной системе. За прошедшие 10 лет, будучи судьей Тбилисского городского суда, а потом Верховного суда, Мурусидзе запомнился общественности тем, что принимал вердикты, угодные властям нацдвижения. Обвиняемые по тем делам подвергались пыткам, а в случае банкира Сандро Гиргвлиани, забитого до смерти высокопоставленными чиновниками МВД, Мурусидзе серьезно скосил срок виновникам. Все эти дела правозащитниками были выиграны в Европейском суде по правам человека. С учетом темного прошлого Мурусидзе, собравшиеся сегодня участники акции протеста, считают, что он не имеет права вновь облачаться в судейскую мантию. Свои мнения правозащитники выразили на транспарантах «Нет судьям-исполнителям», «Суд без темного прошлого», «За правосудие без серого кардинала». Одна из участниц акции, представитель Центра изучения и мониторинга прав человека Сопа Верзеули, недоумевает, почему Высший совет юстиции вообще стал рассматривать кандидатуру Мурусидзе. Случай с конкретной кандидатурой – наглядный пример того, насколько несовершенна система подбора судей в стране. Низкое доверие общества к правосудию обусловлено и тем, кто назначается в качестве судей. У нас много вопросов и критики в адрес этой системы. Чтобы хоть как-то ответить на критику правозащитников и развеять сомнения в прозрачности процесса подбора судей, Совет юстиции во главе с председателем Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе предложил правозащитникам присутствовать на собеседовании. В результате представители НПО еще больше убедились в обоснованности своих претензий. Глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили не скрывала возмущения. Это было настоящее постановочное мероприятие, которое служило одной цели – оправдать Мурусидзе в наших глазах. Тем самым Совет юстиции дал ему возможность представить правильным с правовой точки зрения все то, что он делал незаконно и несправедливо на протяжении прошлых лет. Что сказал сегодня Мурусидзе? Заявил, что он жертва плохих законов, поэтому он ничему не мог противостоять. Тем самым он дал понять, если завтра вновь установится диктатура, он и это сможет оправдать. Сам Леван Мурусидзе после собеседования сказал журналистам спокойно и с улыбкой.
Членам совета я объяснил свое отношение к конкретным делам. И думаю, мои ответы были аргументированы. Остальное зависит от совета. Надеюсь, что судьи совета поддержат мою кандидатуру.
Для утверждения кандидатуры Мурусидзе необходима поддержка 10 представителей совета из 14. Сегодня завершился процесс собеседования с кандидатами. Их всего 104, и претендуют они на 61 вакантное место в судебной системе. Итоги собеседования станут известны к концу месяца. Однако после сегодняшнего заседания многие правозащитники сомневаются, что все победители будут достойны занимать место судей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Вопросы формирования единого контура обороны и безопасности обсудили сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Российский представитель прибыл в Абхазию, чтобы посмотреть, как проходит подготовка межведомственных соглашений. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев накануне встретился с руководством Министерства обороны, внутренних дел и службы государственной безопасности Абхазии. Сегодня в ходе переговоров с президентом Абхазии он заявил, что вопросы, которые оставались неразрешенными, получили свое разрешение. По его словам, реализация соглашений позволит укрепить стабильность и безопасность как России, так и Абхазии. Президент республики Рауль Хаджимба подчеркнул, что вопросы безопасности – занимают особое место в абхазо-российских отношениях. Процессы, которые происходят в мире, побуждают нас еще больше развивать отношения с Россией. И эти отношения являются полезными для обеих сторон. Многое из того, что мы предлагали сделать, фактически уже реализовано, отметил он. Беседа прошла в закрытом формате. По итогам встречи секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба ответил на вопросы журналистов. Он сообщил, что подписание межведомственных соглашений находится на финишной прямой. Хотя стороны и не уложились во временные рамки. Подписание должно было состояться в сентябре. Соглашение по организации объединенной группировки войск уже подписано Министерствами обороны Абхазии и России. На днях оно будет вынесено на ратификацию в парламент Абхазии и Государственную Думу России. Что касается двух других соглашений по финансированию и модернизации вооруженных сил Абхазии, то они, по словам Килба, находятся в степени наивысшей готовности. Кроме того, обсуждались два соглашения по информационно-координационному центру и финансированию Министерства внутренних дел Абхазии и соглашение по СГБ, в котором конкретизировано взаимодействие пограничных служб двух стран. На вопрос, были ли споры по некоторым статьям соглашений, Мухаммед Килба ответил.
Споры, это мягко сказано, было категорическое неприятие тех или иных, как говорится, позиций, статей. Естественно, то обсуждение, которое шло в нашем обществе, это мы, как Совет Безопасности, те люди, которые принимали от наших ведомств в этом переговорном процессе, естественно, это все учитывали. Но здесь я хочу подчеркнуть именно и выразить благодарность российской стороне в том, что как сам договор, который был подписан год тому назад, и все остальные соглашения, именно базовый макет был, который разработан нашими ведомствами. Я думаю, что нашли тот компромисс, который бы устраивал бы обе переговорящие стороны по всем трем этим ведомствам.
Мухаммед Килба напомнил, что количество личного состава ВКЦ снизили от 400 до 20 человек.
здесь была уступка, она существенная, скажем. Таких моментов очень много.
Заметил он. Секретарь Совета Безопасности Абхазии также сообщил, что обсуждалась предметно и ситуация, которая возникла в Дранском СИЗО. Он подчеркнул, что в СИЗО не будет курорта и дома отдыха, и пообещал, что бытовые и другие соответствующие условия, которые там должны быть, будут обеспечены. Килба заявил, что необходимо построить современную тюрьму, но у государства на это нет средств, поэтому Абхазия намерена обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации с просьбой оказать помощь в строительстве новой зоны.
Это очень важно и для государства, и для власти, и для общества. Его откладывать на завтра, на потом, и ссылаясь на отсутствие или средств, или других причин, я думаю, что это нецелесообразно. Да, если даже помощи не будет от соответствующих структур Российской Федерации, мы своими возможностями, силами кардинально исправлять и менять.
Пообещал он, пока место для строительства новой зоны не определено. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса. А теперь у нас рубрика «Голоса». Жители города опрашивала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Что вы думаете по той ситуации, которая сложилась в Дранском СИЗО?
Надо условия создать для людей, которые там сидят, и порядок должен быть. Раз человек сел, там нужно распорядок соблюдали, там ходят посторонние, приносят еду, пьянствуют и так далее. Это не должно быть. Это наше лицо. Я считаю, что нынешнее руководство, новый министр, я думаю, доведет его, порядок там будет. Константин.
Необходимо создать колонии, исправительные колонии, общего режима, строгого режима, особого режима. И люди, в зависимости от категории, должны находиться в разных местах, а не все вместе. И все, и потом будет порядок. А сейчас они все находятся в СИЗО. СИЗО – это следственный заняток. То есть, когда ведется следствие, они должны там, после того, как приговор, должны отбывать наказание в колониях.
Как вы думаете, в ближайшее время возможно, что будут?
Я думаю, что должны найти деньги, обязательно построить, потому что уже больше всего 23 года. И без колонии это не бывает. Надо не пожалеть деньги по себе, потому что там в одном месте не должны находиться люди разные. И рецидивисты, и простые люди, которые случайно попали, все вместе нельзя содержать. Это мировая практика. Омар Гюрлал, адвокат.
Я думаю, что любой бунт надо прекращать. Как я слышал, что там вообще в тюрьме в Грандах бардак был. А надо его ужесточать. Наверное, тоже бунт не проходит просто так. Значит, кто-то преувеличил свои полномочия. Вот это просто надо разбираться. Меня зовут Мигран.
Тюрьма вот эта построена давным-давно. Я знаю, что надо новую тюрьму. Все-таки это люди. Почему он попал туда, в эту тюрьму? Это другое одно дело. А второе то, что все-таки какие-то элементарные условия надо этим людям тоже создавать. Потому что они там сидят совсем какие-то нищие, никому не нужные. Другие себя благо, там как будто они находятся, правда, в санатории. Поэтому, чтобы вот этого не было, надо новые здания им поставить, соответствующие сегодняшнему дню. Валентина Леонтьевна.
Я за то, чтобы те, которые там сидят, все-таки по какой бы статье они ни сидели бы, просто чтобы как бы помогали бы, если больные там сидят, где-то кто-то может по наркологии. А в том плане, то, что сидеть как в ресторане, я не знаю, даже что сказать. Как говорится, вор должен сидеть. Порядок он везде нужен, но бардака не нужно и как и на воле, так и на тюрьме. Это после войны был какой-то бардак у нас, и пошло это как-то авторитетно пошло. И все думают, это авторитетно. Со временем, наверное, у молодежи тоже, когда они уже подрастают, уже как бы кто-то семейным становится, кто-то какие-то концы ищет. Ну, просто Олег.
Молодец, запчи был. А то вообще там действительно бардак был. Там ты не видишь, что делали, кровати, сауну имели. Ты посмотри, сауну, порядочный человек дома не имеет.
В тюрьмах есть и сауна, и библиотека.
Тюрьма.
Вот так вот вскрывается, дай бог в дальнейшем, чтобы вскрывались тоже такие вещи всегда. И чтобы был порядок, но не войной, не ссорой, не дракой, но вот мирным образом, чтобы вот это все кончилось.
Тина. Меня зовут Люба.
У нас привилегированная тюрьма, наверное. Так что туда не страшно попадать. А вообще, конечно, это непостижимо. Люди поэтому не боятся. Ни тюрьмы, ничего не боятся. Эдуард меня зовут.
Это же не новость. Мы давно знали, у нас тюрьмы нету. Это СИЗО, как бы какая-то отсидка. Криминал с правыми структурами связан. Так что что удивляться? Жесткость, наверное, нужна какая-то, жесткость. Другого ничего не подходит у нас, Николай Федорович.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В Главной прокуратуре Грузии сегодня были допрошены ряд действующих чиновников, а также журналисты и правозащитники. Все они дали показания в рамках так называемого дела о торговле влиянием. Речь идет о возможном давлении на сотрудников Государственной комиссии по помилованию заключенных со стороны представителей грузинской власти, которые, пользуясь своим положением, пытались добиться амнистии для тех или иных заключенных. Звиад Чедишвили продолжит тему.
Следствие по так называемому делу о торговле влиянием началось неделю назад, однако уже успело обернуться громким политическим скандалом. Основанием для начала следствия послужило заявление независимого депутата тбилисского Сакрабулу Олеку Элисашвили, занимавшего в 2014 году должность председателя Государственной комиссии по помилованию при президенте Грузии. Элисашвили рассказал, как в прошлом на него пытались оказать давление представители правящей грузинской мечты с целью добиться положительных рекомендаций для выхода на свободу конкретных заключенных. Сегодня в Главной прокуратуре в качестве свидетелей были допрошены сразу несколько чиновников, в числе которых заместитель главного прокурора и прокурор одного из столичных районов. При этом не сообщается, какое они могли иметь отношение к делу о торговле влиянием. Однако сам Олег Элисашвили ранее заявлял, что встречался с указанными представителями прокуратуры еще до начала следствия, когда предоставил им информацию, которой он владел. Также сегодня в качестве свидетеля была допрошена грузинский журналист Элисо Киладзе. По ее словам, она передала прокурору информацию, полученную из собственных источников, которая касается конкретных личностей.
Речь идет о двух конкретных депутатах, которые принимали участие в скандальных помилованиях. Это госпожа Экабеселия и госпожа Манана Кубахидзе.
Без обиняков заявила Киладзе. Глава парламентского комитета по защите прав человека Экабеселия и вице-спикер грузинского парламента Манана Кубахидзе принимали активное участие в составлении списка лиц, подлежащих масштабной амнистии, проведенной сразу после прихода грузинской мечты к власти. Журналист Киладзе же утверждает, что эти депутаты получали немалые деньги от людей, которые желали включить в эти списки своих близких, отбывавших наказание в тюрьмах за те или иные преступления. Журналист уже ответила вице-спикер парламента Манана Кобахидзе. Она не исключила, что может привлечь его к ответу за подобную клевету.
Если у кого-то есть вопросы, будь то и главный прокурор, я готова дать исчерпывающие ответы. Я требую, что следствие установило, о каких деньгах идет речь, кому и за что платили. Что касается некоего журналиста, которая открыто обвинила меня и Экубеселия, скажем так, в грязном преступлении, при этом грубо нарушив презумпцию невиновности, то, думаю, мы имеем все основания призвать ее к ответу, ей придется предстать перед судом.
Заявила депутат. Между тем, и Кобахидзе, и Беселия все же пришлось идти в прокуратуру, где они дали показания в качестве свидетелей. И Кобахидзе все же пришлось признаться, что она действительно выражала интерес к помилованию некоего заключенного, осужденного за распространение наркотиков. Депутат заявила, что добивалась помилования только потому, что считала дело сфабрикованным, а присужденный заключенному срок ей казался неадекватно высоким. При этом Кобахидзе категорически отрицает, что получала за это какие-либо деньги. Сам виновник скандала бывший председатель комиссии по помилованию Олег Элисашвили никаких имен общественности не раскрывает, объясняя это интересами следствия. При этом Элисашвили утверждает, что некоторые представители грузинской мечты за определенную денежную сумму обещали родственникам заключенных их освобождение. Получив задаток, они начинали требовать от Элисашвили положительных рекомендаций для помилования конкретных людей. Вчера вечером Элисашвили в очередной раз был вызван на допрос, который продолжался более 4 часов. Депутат столичного Сакрыбула в качестве вещественного доказательства оставил в прокуратуре свой мобильный телефон. Мы детально вспоминали обо всем, что могло заинтересовать следствие. Я старался вспомнить все подробности. Затем осмотрели мой телефон, в котором сохранились СМС-сообщения от должностных лиц, требовавших от меня посодействовать помилованию конкретных заключенных. Мой мобильный телефон будет приложен к делу в качестве вещественного доказательства. Пока я доволен тем, как ведется следствие. Никаких нареканий у меня нет. К тому же прокуратура предложила мне охрану на время следствия. Однако я отказался. Рассказал Элисашвили. Однако сегодня в прокуратуре сообщили, что никаких СМС-сообщений в телефоне депутата не оказалось. Ведомство не исключает, что они были удалены, однако неясно кем. Но тем не менее прокурор решил отправить телефон на компьютерно-техническую экспертизу с целью восстановления в нем информации. Охрану депутату предложил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Однако Элисашвили отказался и от нее. Сам глава государства, кстати, также может быть допрошен в рамках следствия в качестве свидетеля, так как комиссия по помилованию подчиняется прежде всего президенту. Всего в рамках этого дела уже были допрошены несколько десятков человек. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Нужен ли ценз оседлости для кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия? Пожалуй, мнения в этом вопросе совпадают лишь у юго-осетинского президента и спикера парламента, которые выступают за сохранение этой нормы. Некоторые эксперты полагают, что такое единение взглядов продиктовано нежеланием допускать к президентской гонке новых игроков, готовых побороться за первый пост в Южной Осетии. Другие, наоборот, считают, что ценз оседлости позволяет обезопасить политическое поле от внешнего влияния. Жанна Тарханова разбиралась в проблеме.
В недавнем интервью юго-осетинском СМИ спикер парламента и лидер Единой Осетии Анатолий Бибилов отметил нецелесообразность существования ценза оседлости для депутатов парламента, в то время как эту норму кандидатам в президенты политик считает обязательной. Эта конституционная норма не раз становилась инструментом давления власти на оппозицию. Как правило, она ужесточалась в преддверии выборов. Если первоначально кандидаты в президенты должны были проживать в Южной Осетии 10 лет, то в 2011 году, чтобы воспрепятствовать регистрации Дзамбулата Тидеева кандидатом в президенты, парламент внес поправки в закон и ужесточил требования. В новой редакции закона речь шла о постоянном проживании в республике кандидатов в президенты последние 10 лет. При этом за пределами Южной Осетии он мог находиться не более 3 месяцев в году. Депутат от Народной партии Эмиран Дьяконов в парламенте 5-го созыва был одним из инициаторов ужесточения этой нормы. По его словам, ценз оседлости, конституционная норма, ее необходимо соблюдать. Амиран Дьяконов говорит, что не он определяет параметры ценза оседлости, а для внесения изменений необходима законодательная инициатива. Раз такая норма существует, то все кандидаты в президенты должны соблюдать эту норму. А изменения в толковании ценза оседлости могут быть внесены не позднее полугода до официального старта предвыборной кампании, полагает Амиран Дьяконов. Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Дмитрий Медоев, отвечая на мой вопрос о том, почему ценз оседлости для кандидатов в депутаты не нужен, а для кандидатов в президенты сохраняется, отвечает так.
Ну, это нормальная конституционная норма. Более того, это суверенное право государства. Если понадобится, то с ним, если нет, то вообще проблем. Я не вижу проблем. Я вообще-то сторонник серьезной системной конституционной реформы. Например, право избирать и быть избранным, на мой взгляд, может предоставлен гражданам Южной Осетии, которые проживают за рубежом, за пределами страны, однако только для выполнения исключительно представительских функций. По моему мнению, данные граждане не должны осуществлять функции глав местных администраций или заместителей и назначаться на какие-то государственные должности и же участвовать в назначении членов правительства до преодоления десятилетнего ценза.
Говорит Дмитрий Медоев. По мнению Юрия Вазагова, цитата, если снять ценз оседлости, теневые игроки получат возможность лично участвовать в президентских выборах и иных политических процессах, рассказывает Юрий Вазагов.
Предпринимаются попытки оказания влияния. Я говорю о том, что если ценз будет снят, то они получат возможность сами напрямую участвовать в политических процессах. И никто сейчас не берется прогнозировать, каким последствиям это может привести. Вот в чем проблема.
Дмитрий Медоев считает, что и при сохранении ценза оседлости есть попытки влиять на внутриполитическую ситуацию в Южной Осетии. Тем не менее, ценз оседлости существенно сужает юго-осетинскую политическую арену, лишает ее интриги, конкуренции, продолжает Юрий Вазагов.
Я думаю, что в целом закон о связи он нуждается в уточнениях, потому что в том виде, в котором он сейчас находится, это достаточно такой искаженный и примитивный вариант, который был сформирован в результате внутриполитической борьбы в 2011 году. Появление создания и формирование Конституционного суда позволит, я думаю, какие-то моменты уточнить в этом законе в сторону некоторой либерализации.
Считает Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент США Барак Обама пригласил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Вашингтон на саммит ядерной безопасности, который пройдет 31 марта – 1 апреля 2016 года, сообщает пресс-служба грузинского правительства. «Надеюсь, что вы присоединитесь к работе для достижения глобальной ядерной безопасности. Кроме этого, я рассмотрю вопрос дополнительных обязательств, о которых США заявит на саммите 2016 года. Грузия ясно проявила свою поддержку ядерной безопасности, сказано в письме президента США. Гарибашвили уже встречался с Обамой в феврале прошлого года. Тогда грузинский премьер пребывал в Белом доме в качестве гостя вице-президента Байдена. Встреча с американским лидером была незапланированной, информирует «Спутник Грузия». Независимый депутат парламента Грузии, вице-спикер Мурман Думбадзе присоединяется к партии «За счастливую Грузию» бывшего мэра Киева, миллионера Леонида Черновецкого, который готовится принять участие в парламентских выборах в Грузии осенью 2016 года. В отличие от других богатых людей, Леонид Черновецкий долгое время имеет дело с политикой. Разговор с ним не был трудным. Он 4 раза был депутатом, 2 раза избранным мэром Киева. Он хорошо знаком с деятельностью грузинского парламента с 2012 года, что вызывает у меня удивление, сказал Думбадзе журналистам, передает «Спутник Грузия». Соглашение по организации объединенной группировки войск подписано между министерствами обороны самопровозглашенной Республики Абхазия и России и на днях будет вынесено на ратификацию Абхазского парламента и Госдумы России, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности самопровозглашенной Республики Мухаммед Килба. Секретарь Совбеза рассказал журналистам об итогах встречи главы Республики Рауля Хаджимба и заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева, которая прошла сегодня. По его словам, Нургалиев выразил благодарность руководству Республики, Минобороны, МВД и службе госбезопасности, которые приложили серьезные усилия в работе. «Мы не уложились во временные рамки. Мы должны совершить подписание в сентябре, но на сегодняшний день мы находимся на финишной прямой», отметил Килба, передает «Спутник Абхазия». Сегодня в рамках 4-го международного Санкт-Петербургского культурного форума Министерство культуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия и Российской Федерации подписали программу сотрудничества на 2016-2020 годы. Об этом ИОРЕС сообщили в пресс-службе Юго-Осетинского Министерства культуры.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия внес изменения в проект республиканского бюджета на 2015 год и утвердил две программы Министерства здравоохранения. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Выступая сегодня на заседании Кабинета министров, президент Абхазии Рауль Хаджимба сообщил, что большая часть обязательств по выплате пенсии и повышению заработной платы правительством выполнена, и результаты его деятельности позволяют надеяться на эффективную работу и в следующем году. В то же время Рауль Хаджимба указал на недостатки в деятельности Кабмина. Он сказал:
остаются нерешенными вопросы оптимизации штатов. Мы начали, но мы его не довели до конца. Дальше. К сожалению, констатирую отсутствие надлежащей коммуникации между должностными лицами. А это ухудшает качество вашей работы. Слабая вертикаль власти. По сей день у нас этой вертикали как таковой нет. Мы работаем как друзья, как знакомые, а не как чиновники, которые должны требовать в полном объеме с подчиненного, чтобы все это было качественно выполнено. И самое главное, нет достаточного контроля исполнения решений. Мы принимаем с вами массу документов, а как они потом реализуются? Вот этого контроля надлежащего нет.
Рауль Хаджимба пообещал, что оптимизация штатов будет продолжена в следующем году. Будут изменения в структуре правительства и в кадровых вопросах. Те чиновники, эффективность которых не будет доказана результатами их деятельности, сказал он, покинут свои кресла. Высказавшись, президент удалился, а Кабмин приступил к работе. Министр финансов Амра Кварандия сообщила о необходимости внести изменения в республиканский бюджет 2015 года. Доходную часть бюджета, установленную в размере 10 миллиардов 115 миллионов рублей, необходимо снизить до 5 миллиардов 189 миллионов рублей. Расходную часть снизить с 10 миллиардов 356 миллионов рублей до 5 миллиардов 420 миллионов рублей. Основные изменения в бюджете 2015 года связаны с уменьшением объема финансирования по инвестиционной программе «Содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия» на 2015-17 годы, которая финансируется за счет средств Российской Федерации. Суть вносимых изменений Амра Кварандия прокомментировала так.
Изначально в бюджет 2015 года объем финансирования был заложен в размере 5 миллиардов 438 миллионов рублей. На сегодняшний день, с учетом исполнения, объем финансирования сократился до 450 миллионов рублей. Это решение будет закреплено на межправительственной комиссии, которая состоится 23 декабря 2015 года в городе Москва. На сегодняшний день инвестпрограмма профинансирована в объеме 270 миллионов рублей и 450 миллионов – это то, что мы ждем до конца 2015 года. Объем финансирования по программе 2015-2017 года не изменяется. Он составляет 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Просто происходит перераспределение с 2015 года на 2016 и 2017 год. Объем, который запланирован в бюджете 2016 года, составляет 4 миллиарда 737 миллионов рублей.
В то же время министр финансов подчеркнула, что доходная часть бюджета за 11 месяцев 2015 года возросла по сравнению с этим же периодом прошлого года на 600 миллионов рублей. Рост достигнут за счет собственных возможностей и улучшения администрирования. За изменение республиканского бюджета все проголосовали единогласно. Затем министр здравоохранения Анзор Гуов сделал короткое сообщение о двух целевых программах «Здоровье 2016 и всеобщая диспансеризация населения 2016-17 годов. Программа всеобщей диспансеризации началась в 2015 году и будет продолжена. В рамках этой программы уже проведена диспансеризация студентов Абхазского государственного университета. Вице-премьер Шамиль Адзинба поинтересовался у министра здравоохранения состоянием здоровья студентов и попросил оценить его по пятибалльной шкале. Анзор Гоуф поставил оценку 3. Премьер-министр Артур Миквабе проинформировал о том, что в 2016 году правительство начнет реализацию программы помощи молодым семьям, в рамках которой планируется выделить наиболее нуждающимся до 70 квартир. Он также сообщил, что в 2016 году Абхазию может посетить намного больше туристов, чем было в нынешнем. В связи с этим правительство планирует строить небольшие деревянные дома коттеджного типа не только на побережье, но и в удаленных от моря районах для развития экологического туризма. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем нашу программу. Ассоциация банков Грузии намерена обжаловать в Конституционном суде решение парламента об отмене процедуры так называемого полицейского выселения. Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов принудительно выдворяли должников из жилья за непогашенные кредиты. Тему продолжит Ираклия Рагвелидзе.
С сегодняшнего дня, согласно решению парламента, перестает действовать порядок выселения должников за просроченные долги силами полиции. Эту функцию законодатели передали суду. Решение вызвало однозначно негативную реакцию банкиров, которые говорят, что отмена полицейского выселения значительно затруднит возвращение проблемных кредитов путем реализации залогового имущества. Как заявил исполнительный директор Ассоциации банков Грузии Георгий Цуцкиридзе, в настоящее время идут активные консультации в юридическом комитете объединения, после чего принятые парламентом поправки будут обжалованы в Конституционном суде. Ранее с резкой критикой изменений, инициированных юридическим комитетом парламента весной этого года, выступили бизнес-омбудсмен, Ассоциация бизнеса и другие неправительственные организации. Принятие спорных норм противоречит статье Конституции, гарантирующий право на собственность, объясняет конституционалист Ливан Алапишвили.
Законодатели от большинства решили реализовать свои предвыборные обещания весьма оригинальным способом. Тогда нынешние власти обещали финансовые послабления заемщикам, столкнувшимся с угрозой выселения из-за невыплаченных долгов, а вовсе не решение их проблем за счет банковского сектора. Лицам, недобросовестно выполняющих финансовые обязательства перед кредиторами, послан четкий сигнал: можете спать спокойно, вас никто не тронет. В итоге можно с уверенностью заявить, что Грузия значительно откатится назад в международных рейтингах, касающихся защиты прав собственности или по доступу к финансовым ресурсам. В итоге финансовые институты будут вынуждены ужесточить требования по выдаче кредитов и повысят процентные ставки по кредитам, что приведет к сворачиванию экономической активности.
Предсказал Ливан Алапишвили. Он также напомнил, что из-за чрезвычайной загруженности судебная система должным образом не готова к нововведению. В итоге гражданские споры между сторонами могут растянуться на длительные сроки. В свою очередь, аналитик Ассоциации бизнеса Грузии Николос Нануашвили обратил внимание на еще одну деталь.
Решение властей направлено на откладывание проблемы для нескольких сот человек, и то лишь на определенный период, так как в конечном итоге силой закона их все равно выселят, так как они потеряют право на распоряжение этой собственностью в силу невыполненных обязательств. В итоге получается, что взамен защиты интересов заемщиков власти ставят под удар права 3 миллионов граждан, которые имеют свою собственность и вправе ею распоряжаться для ведения экономической деятельности путем аренды или для получения банковских кредитов.
Сказал Нануашвили. Сторонники принятого решения отмечают, что отсутствие полицейского выселения вынудит банки более тесно сотрудничать с клиентами, учитывать их интересы, предлагать реструктуризацию. В числе сторонников – банковский эксперт Лия Элиава.
Когда заключается договор между кредитором и заемщиком, никто не даст гарантии, что этот договор полностью соответствует грузинскому законодательству. Поэтому разумнее всего, чтобы вопросами выдворения человека из собственной жилплощади занимался бы не исполнитель, для которого для этого нету ни специального образования и не специальных навыков, а именно суд.
Вместе с тем эксперт посетовал на скудность законодательной базы, регулирующей отношения между кредиторами и физическими лицами. По словам Элиавы, для решения таких вопросов необходимо разработать закон о банкротстве физических лиц. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Настало время для рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
По заявлению официальных лиц Грузии, отсрочка обнародования оценки Еврокомиссии о выполнении плана действий по либерализации визового режима с Грузией и Украиной связана лишь с техническими деталями. Об этом пишет информационно-аналитический портал «Квира». По словам посла Грузии в Евросоюзе Натальи Сабанадзе, отчет будет опубликован в ближайшие дни.
«Меня официально уведомили, что публикация отчета откладывается на несколько дней. Меня также заверили, что это решение к Грузии никакого отношения не имеет. Насколько мне известно, в конечном итоге оценка будет позитивной».
Конкретных причин отсрочки дипломаты не называют, пишет газета «Резонанси». Между тем, для некоторых представителей Еврокомиссии это решение стало настолько неожиданным, что они даже отказались от комментариев. Вполне возможно, что эти технические вопросы будут решены уже завтра на встрече президента Украины Петра Порошенко с президентами Евросовета и Еврокомиссии, пишет издание. Сегодня в селах Грузии проживает около 1 600 000 человек, пишет газета «Резонанси», ссылаясь на данные Национальной службы статистики. С момента проведения последней переписи населения в 2002 году эта цифра уменьшилась на 24%. За последние 12 лет в Грузии значительно увеличилось и число опустевших сел, заявил в интервью изданию академик Паата Когуашвили. Проблема же внутренней миграции заключается в отсутствии жизненно важных объектов инфраструктуры, таких как школы, детские сады и медучреждения.
Сегодня у властей Грузии нет плана развития сел страны, а это намного более глубокая тема, чем просто развитие сельского хозяйства. Для того, чтобы граждане не покидали своих сел, необходимо создать комфортную среду обитания, обустроить населенные пункты. Еще в 2002 году я утверждал, что процесс миграции станет активнее, ведь в городе людям проще получить образование и медицинское обслуживание.
Заявил Когуашвили. Если же власти страны вовремя не осознают этого, то к следующей переписи населения через 10 лет в селах Грузии останется не более 1,2 миллиона человек, предположил Когуашвили. Министерство внутренних дел Грузии подтвердило информацию о том, что в 2018 году США передадут Грузии 2 модернизированных вертолета «Иракез», пишет журналист Ираклий Аладашвили для газеты «Квирис Палитра». Новые «Иракезы» отличаются от имеющихся на вооружении Грузии усиленными двигателями, винтами и трансмиссией, а также более современным радиоэлектронным оборудованием. Кроме того, американские специалисты подготовят грузинских пилотов к полетам на новых вертолетах. Этот подарок Грузии обойдется американским налогоплательщикам в 18 500 000 долларов. Однако на эти деньги США могли бы предоставить Грузии оборонительное вооружение, которое сегодня ей более необходимо, считает Аладашвили.
Грузинская армия уже давно нуждается в новых вертолетах, и, как говорится, даренному коню в зубы не смотрят. Однако в глубине души все же остается осадок. Было бы лучше, если бы на эти 18 миллионов долларов Пентагон приобрел для Грузии противотанковые джавелины. В таком случае наша армия бы была более защищена от возможного танкового вторжения.
Пишет Аладашвили. Первые 10 вертолетов «Иракез» США передали Грузии еще в 2001 году. 6 из них в рабочем состоянии, 4 в качестве запчастей. В 2008 году же Грузия приобрела еще 2 таких вертолета, пишет «Квирис Палитра». Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Самопровозглашенной Республике Южная Осетия в 2016 году планируется приступить к строительству Занкарской гидроэлектростанции на реке Малая Ляхви с использованием Занкарского водохранилища. С подробностями Мурат Гукимухов.
В ноябре президент Леонид Тибилов подписал указ о строительстве гидроэлектростанции в целях развития промышленности и повышения энергетической безопасности республики. Вполне понятно, что к проектированию и строительству объектов будут привлекаться российские компании на российские же деньги. Директор независимого экологического рейтингового агентства Александр Мартынов говорит, что строительство каскада ГЭС оживит республику.
Кто-то будет дороги прокладывать, кто-то будет взрывать скалу и щебень производить. Понимаете, вокруг этого жизнь купить. И люди кормятся, приносят зарплату женам, жены варят им плов, все довольны, все, так сказать, рады. Кто-то кушает больше, кто-то меньше, но вот как бы деньги вброшены, и идет процесс их использования. Это вопрос освоения бюджета.
Российский экономист Денис Соколов считает, именно сам процесс освоения средств – главной мотивацией строительства. И лишь во вторую или третью очередь речь идет об энергетической безопасности республики.
Тем, кто участвовал в строительстве и в эксплуатации сейчас, это как бы понятно, что они с этого зарабатывают. Но реально электроснабжение горной местности сейчас возможно там не с мини-гидроэлектростанциями, а с микро, да, которые вообще не меняют ландшафта. Электроэнергия, которая продается этих ГЭС дороже, чем электроэнергия, которую можно получить просто на месте от гидрогенератора, да, или от ведряка, то есть от микро ГЭС, которая ставится просто в ручей, вообще ничего не перекрывает. То есть с точки зрения баланса природы, разрушения экосистемы, кормовой базы для местосельских поселений и получения прибыли, ну, по моим представлениям, это очень сильно непродуманная история.
Действительно, пока никто не говорит об экологическом ущербе, который принесут гидроэлектростанции на Большой и Малой Ляхве. Нет информации о возможном изменении климата или потерь сельского хозяйства, если подобные исследования вообще проводились. По мнению Александра Мартынова, споры экологов и энергетиков – это, в общем-то, извечная дилемма между ущербом, причиняемым окружающей среде, и объективной необходимостью развивать энергетику. И в каждом случае нужно принимать отдельное взвешенное решение, говорит Александр Мартынов.
Нет, когда можно без них, когда вообще можно бросить провода и тащить электроэнергию от Ростовской атомной электростанции, то, наверное, тому, кто получает ее по проводам, лучше, а тому, кто живет рядом с Ростовской атомной или с Чернобыльской, наверное, не очень хорошо. Так что это всегда цена, всегда риск. Вопрос в том, чтобы соразмерять. Это никогда не будет однозначного решения, что лучше, что нельзя, и нужно все взвешивать. А уж что было конкретно в вашем случае взвешено, а что не учтено, ну вот по телефону не скажу.
Аргументация энергетиков в целом везде одинаковая. Речи, подобные тем, что сегодня звучат по поводу строительства каскада ГЭС в Южной Осетии, очень похожи на те, какие звучали и в Карачаево-Черкесии, и в Дагестане. Мол, мы обеспечим вас дешевой электроэнергией, цены будут ниже, чем общероссийские. Впоследствии оказалось, что их мощности недостаточно, чтобы покрыть и четверть потребностей в электроэнергии, а тарифы в лучшем случае остались прежними. Обещали прибыли в бюджет, тоже оказалось вранье. Это те же самые ваши ГУПы, затраты на которые несоизмеримы с отдачей. В Карачаево-Черкесии, где в отличие от Южной Осетии были массовые акции протеста против строительства каскада Зеленчукских ГЭС, местные экологи как-то посчитали затраты на строительство и отдачу. По их подсчетам, срок окупаемости, без учета амортизации и заработной платы, около 200 лет. Ну и зачем тогда было огород городить? По мнению Дениса Соколова, малые ГЭС на Северном Кавказе принесли больше ущерба, чем пользы.
Там изменился, например, вот по всему каскаду, стали позднее созревать фрукты, и более того, они стали чаще пропадать, потому что там иней стал появляться. Там есть с этим проблем куча, еще неизвестно, сколько этих проблем дальше вылезет.
В Южной Осетии строительство гидроэлектростанций воспринимают как одну из возможностей уйти от постоянных перебоев энергоснабжения. Мол, воздушные линии электропередач на перевале постоянно рвутся из-за ветров и обледенения. А гидроэлектростанциям это не грозит. Но ведь очевидно, что проложить защищенный кабель обойдется дешевле, чем строить электростанцию. Да и ущерба для экологии меньше. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Картинки с выставки». В движении «Архнадзор» добиваются сохранения одной из самых первых московских панельных пятиэтажек, с которой в прошлом веке было положено начало индустриальному подходу к домостроению. Материал об этом подготовила Лиля Пальвелева.
Дом 39, корпус 2 на проспекте Маршала Жукова почти опустел. Его готовят к сносу. В точно такой же соседней пятиэтажке, это корпус 3, пока еще живут люди. Как считает координатор движения «Архнадзор» Юрий Егоров, панельные дома из серии К7 – это памятник науки и техники.
Концов 40-х годов. Было достаточно много разного рода экспериментальных домов, разных конструкций, из разных материалов. Но вот именно эти два дома серии К7 были первыми, которые устроили всех. Они строились достаточно быстро, достаточно дешево, и при этом отвечали требованиям какого-то минимального комфорта. Это, я бы сказал, результат всех экспериментов. Это первые серийные дома. На их основе уже шла разработка каких-то других серий. Именно пятиэтажное строительство, именно вот панельное, до этого было еще какое-то количество опытных домов в разных краях Москвы. Это и те же Черемушки. Были такие дома в Мариной Роще, но где-то это было слишком дорого. Вот, например, дома с металлическим каркасом, именно потому и дело ограничилось небольшим количеством опытных домов, просто потому, что страна не могла дать столько металла на жилищное строительство. А эти всех устроили, и поэтому они были приняты в серийное производство. Ну, по той же аналогии, как вот это бывает, там, не знаю, с машинами, с разной техникой, делают собственные образцы, и если они всех устраивают, то они запускаются в серию.
Известно ли вам, когда были построены эти два дома?
Строились с января по апрель. Это был первый дом, 1959 год, ну и второй, соответственно, чуть-чуть позже. Это работа крана. Потом еще пару месяцев шла отделка, и полное окончание работ – это июнь 1959 года.
Действительно, для того времени это было революцией, потому что до этих серийных домов, то, что мы называем сталинскими зданиями, они строились достаточно долго.
Конечно. А проблема расселения была острейшая в тот момент. Началась она еще в 20-30-е годы. Как-то ее попытались решить перед войной. Ну, не могу сказать, что она была полностью решена. Война – это опять новое разрушение. Интересная очень деталь. Строительство пятиэтажек было, вот как писали в журналах, очень малолюдным. То есть не было вот этой огромной толпы каменщиков, кладущих кирпичи. Это был буквально крановщик, несколько рабочих внизу и бригада сварщиков, которые сваривали между собой эти панели, то есть даже не клали цементный раствор. Просто достаточно было их как-то заизолировать швы. Да, можно сказать, действительно, это была революция в строительных технологиях.
Тем не менее, дома эти с архитектурной точки зрения мало у кого вызывают приязнь. Я прочитала отклики к вашей статье на сайте Архнадзора. Там очень много раздраженных слов. Люди не понимают, зачем нужно это сохранять. А зачем?
Как бы мы плохо не относились к пятиэтажкам, но это по отношению к тому, как мы живем сейчас. Если смотреть из современной благоустроенной квартиры, ну, пятиэтажка – это действительно нечто такое…
Убогое.
…низкого уровня, убогое, да. Но, смотрите, люди переезжали в пятиэтажку из совсем других условий. До этого были и бараки, коммуналки, и подвалы с удобствами на улице и так далее. А здесь все-таки своя квартира, хотя, оговорюсь, пятиэтажка на самом деле тоже бывали коммуналки, но все-таки это не такое массовое явление. Вообще вот если попасть в какой-то пятиэтажечный район, это совершенно другая атмосфера. Это дома, соразмерные человеку. Это достаточно широкая постановка, то есть огромные дворы. Это, ну, та же самая социальная сфера. Это какие-то вот мелкие элементы благоустройства, которые делают сами жители. Ну, там, на уровне клумбы перед домом. То есть это совершенно что-то свое, чего не было до пятиэтажек и чего не будет после. Это огромный пласт жизни нашего общества, потому что, ну, я думаю, на территории всей страны не найдется ни одного человека, который либо сам жил в пятиэтажке, либо его родители, либо его друзья, либо кто-то еще. Поэтому вот так прямо взять и выкинуть их из нашего города, ну, наверное, было бы неправильно. Мы таким образом обедняем себя.
Иными словами, вы предлагаете сохранить вот этот вот дом как памятник советской истории. Но кто вообще захочет там жить? Как можно использовать вот этот вот дом, который современным стандартам уже не очень отвечает?
Очень как-то болезненно все задают этот вопрос. Спрашивают, а что же вы хотите, вот прямо запретить тем жителям, которые остались, переезжать? Конечно, нет. Ну, скорее всего, они уже, грубо говоря, и сами сидят на чемоданах. Конечно, все жители, которые хотят уехать, у которых там либо получены новые квартиры, либо они находятся в процессе, конечно, все это должно быть завершено. Затем, после того, как жители все съедут, нужен серьезный ремонт дома в плане там поменять все коммуникации, трубы, электричество и все остальное, потому что понятно, что все это изношено. А дальше мне видится вот такой вариант. Вообще, тема быта советского, и в том числе 50-х, 60-х годов, она сейчас востребована. У меня есть друг, который занимается достаточно профессионально этими бытовыми вопросами. Периодически он проводит выставки вещей из тех времен. Ну, там, не знаю, патефоны, телевизоры, холодильники и так далее. И, в общем, на выставку люди идут. Было логичным часть квартир в этой пятиэтажке отдать, чтобы люди, которые будут жить там, не знаю, в 2020-е, там, 50-е и так далее годы, смогли бы прийти в эту пятиэтажку и посмотреть, как действительно была она обустроена, как жили люди в те годы. То есть несколько квартир, несколько, почему несколько, потому что они все разные планировки, разное число комнат в них. Вот такой вот небольшой музейный составляющий сделать.
И это должен быть такой музей советского быта?
Типа того, да. Но это будет какая-то меньшая часть квартир. остальная часть дома, на мой взгляд, было бы логично вернуть ей жилую функцию. Но жилищные проблемы у нас в Москве все равно есть. То есть квартиры стоят дорого. Наверняка найдутся такие люди, которые бы согласились въехать вот в такую вот пятиэтажку, прошедшую через серьезный восстановительный ремонт. Такая вот функция, совмещенная жилищно-музейная, ну, вполне подходит для такого дома.
А у него должен быть какой-то охранный статус? Вот да, как конечно. Чисто юридически сейчас это можно оформить? Ведь дома идут под снос, и наверняка эта земля уже предназначена для чего-то.
К сожалению, вот поздно мы узнали о том, что именно эти дома выселяются под снос. Сейчас, на данный момент, все, что от нас зависит, мы делаем. Была написана по установленной форме заявка в Департамент культурного наследия о том, что вот есть такой дом, мы считаем его ценным на основании всех собранных нами сведений о том, что действительно это первые дома, мы просим придать статус объекта культурного наследия. Без статуса, к сожалению, дом действительно снесут очень быстро, и никто не будет думать о том, что первый это дом или не первый. Честно говоря, это в городе мало кого волнует. И более того, постоянно звучат высказывания о том, что вот буквально еще чуть-чуть, и мы пятиэтажки снесем вообще все под нос. Заявка на здание принята Департаментом культурного наследия к рассмотрению. То есть пятиэтажка на данный момент является тем, что называют объект, обладающий признаками объекта культурного наследия. Такая вот не очень складная формулировка.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.